Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Мать Церковь, заботьтесь, братья и сестры, о нашем с вами духовном преуспеянии. После того, как мы провели первую седмицу Святого Великого Поста, она как бы нас одушевляет. Воодушевляет сегодняшним торжеством, сегодняшним праздником, и сама неделя называется «Неделей православия», и в конце богослужения совершается особый молебный чин, который называют «Чин торжества православия». Мы, братья и сестры, в сегодняшний день вспоминаем историю нашей Матери Церкви. В сегодняшний день мы вспоминаем жития угодников Божиих. В сегодняшний день мы прославляем Творца и Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, за Его промысел о Святой Церкви. Прославляем за то действие благодати, которое от времен становления Церкви по сегодняшний день в полноте пребывает с верными чадами, потому что Господь сказал: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей». Как утешительно, братья и сестры, в сегодняшний день слышать слова «сия вера апостольская», «сия вера отеческая», «сия вера православная», «сия вера вселенную утверди». Именно такие слова произносятся на чине торжества православия. Слова, которые воодушевляют нас и дают нам радость, потому что и мы с вами принадлежим к этой Матери Церкви. И значит, и к нам относятся слова Христовы, когда Господь сказал: «Аз есмь с вами во вся дни до скончания века». Господь обещался пребывать с верными своими, но Господь, даруя заповеди и через апостолы, пронесшие учение Церкви по всей вселенной и утвердившие веру через святых угодников Божиих, благодаря их житию, которое явилось деятельным Евангелием, деятельным житием, деятельной любовью к Богу и проповедью этой любви к Богу и истины в Боге. Господь не пожелал, утвердивши знание о Царстве Небесном, о истинности веры, не пожелал, чтобы каждый по отдельности исповедовал эти знания, каждый по отдельности веровал, но Господь создал Церковь, утвердил и сказал, что аще кто Церковь прислушает, «Буди тебе, яко язычник и мытарь». Везде говорит Господь об одной единственной церкви. Он не сказал, что «я создал много церквей, и ту, и другую, и третью». И когда сейчас многие меряют на себя ризы и говорят, что вот мы истинная церковь, или там слышно, вот мы только по-настоящему понимаем Евангелие. Но, братья и сестры, давайте смотреть правде в глаза и читать внимательно Священное Писание. Как я уже говорил, Господь сказал: «Созижду церковь мою». В одном единственном числе сказал. Сказал и другие слова: «Аз есмь с вами во вся дни до скончания века». Значит, церковь должна исторически прослеживаться от времен пришествия в мир Христа Спасителя до нашего времени и простираться даже до второго пришествия Христова. Но тогда скажите, ведь мы знаем, что многие так называемые церкви с маленькой буквы, ведь они возникли в определенные исторические периоды. Ведь вы, братья и сестры, знаем прекрасно, что, например, католическая так называемая церковь, она возникла всего лишь в XI веке, и окончательный раскол православия и первая раскольническая церковь католическая возникла только в 1054 году. Скажите, а 1054 года с какой церковью был Христос, обещавший, что я с вами во все дни, если католическая только с XI века? протестантская церковь начинается с 16 века. Униатство возникает в конце 16-го, начале 17 века. А современные секты, пятидесятники, адвентисты, иеговисты, их время возникновения, крайний срок, ну, середина 18 века, а то 19 век, 20-й, а то и некоторые ереси такие, что и в 21 веке возникли. И тогда хочется у них спросить, а где же вы как церковь были в первом веке, во втором, в третьем? Покажите своих представителей церковных, покажите историю вашей церкви в эти годы. Или вы хотите сказать, что Христос сказал неправду, что я с вами во все дни до скончания века? Покажите историческое бытие ваших так называемых церквей в те времена. А мы можем назвать, в нашей церкви были апостолы Петр и Павел, и Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, и Божья Матерь, Иоанн Предтеча. В нашей церкви были и мужи апостольские, которые были учениками апостолов Христовых, и Тимофей, и Ерофей, и другие угодники Божии. Это к нашей церкви принадлежит Лазарь Четверодневный Воскрешенный, как епископ кипрский. Это наша церковь имела мучеников 2-3 века, таких как великомученица Варвара, великомученик-целитель Пантелеимон. Это наша церковь украшалась вселенскими учителями и святителями, труды которых и сектанты читают, такие как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Это наша церковь похваляется святителем Николаем Чудотворцем с 4 века. Это наша церковь, братья и сестры, похваляется преподобными мужами, такими как Антоний Великий, Арсений Великий, Иоанн Колов, многие другие, которые относятся к 5-му, к 6-му веку. К этому же веку относится Алексий Человек Божий. Мы, братья и сестры, и в позднейшие времена твердых хранителей истин церковных и догматов и канонических правил церкви встречаем и в 8 веке, когда выступают против иконоборцев Феофил и Феофан Начертанный, Иоанн Дамаскин, Тарасий Константинопольский, патриарх царицы Феодора, Ирина и другие отстоявшие православие в часы страшнейших гонений на него, которое продолжалось более сотни лет. Это наши братья и сестры в 9 веке Кирилл и Мефодий составляют церковно-славянский язык, не древнеславянский. Древнеславянские языки различались по диалекту, как и сегодня, сербский и болгарский, и украинский, и российский, и белорусский, и польский, они различаются диалектами. Подвиг Кирилла и Мефодия в том, что они создали церковно-славянский язык, на котором служит и Болгария, и Сербия, и Польша, и Украина, и Россия, и Белоруссия, и в Чехии, и в Словакии, где только есть славянские народы, везде на древнейшем языке церковно-славянском совершается богослужение, как на языке, который понятен для всех православных славян. И в это время Кирилл и Мефодий с проповеди своей обтекают наше Отечество. 10 век. Равноапостольный князь Владимир, его бабка, святая равноапостольная княгиня Ольга, которую называют «Заря утренняя, предварившая солнце». 11 век. Преподобные Киево-Печерские нетленными мощами по сегодняшний день лежащие в Киево-Печерской лавре. 12 век. Андрей Боголюбский, Александр Невский, другие угодники Божии, которые в 12-13 веке подвязались. 14 век. Сергий Радонежский и его сподвижники. 15 век. Кирилл Белозерский и другие угодники Божии, которые простирали проповедь на север. Засима и Савватий Соловецкие и многие другие угодники Божии. Вспоминаем, братья и сестры, 16 век, митрополит Макарий. И других угодников Божиих можно перечислять бесконечно, которые прославились в этом веке. 17 век, святитель Гермоген, патриарх. И другие угодники Божии, которые мы знаем, к этому времени отнеслись, которые противостояли против католической польской экспансии, которые хотели наше Отечество окатоличить и лишить нас спасительного источника православной нашей Матери Церкви. 18 век. Святитель Дмитрий Ростовский, Асаф Белгородский, Тихон Задонский, Святитель Митрофан Воронежский в XIX веке, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. 20 век, братья и сестры, новомученики, исповедники, царственные страстотерпцы, вот угодники Божии, братья и сестры, по сегодняшний день. Я вам вкратце только на некоторых примерах показал, что мы с первого века по наши дни прослеживаем исторически живущую и в благодати действующую нашу святую Матерь Православную Церковь. И мы видим, что созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей. И у нас радость великая то, что мы этой церкви принадлежим. Этой церкви принадлежали наши мамы, наши бабушки, наши благочестивые отцы, деды и прадеды. Это они за эту веру шли на каторги. Это наши священнослужители в новейшее время шли на расстрелы, не отрекаясь. Шли на лишение прав каких-то государственных таких, на лишение гражданских прав, потому что их считали за людей не то, что второго сорта, третьего сорта верующих людей в советском государстве. Гонения, какие были на церковь, закрывали монастыри, ссылали на каторгу и расстреливали священнослужителей. Над смешком подвергалась огульной клевете обвинению наша Святая Православная Церковь. И посмотрите, как она при этом действовала. Несмотря на то, что на ее клеветали, злословили, всячески притесняли, уничтожали святыни, глумились над самими верующими людьми, даже в семьях своих, когда над матерями своими смеялись, какая ты темная и забитая, что Богу молишься. А при этом наши мамы являли любовь Христову. Они писали записки, в которых записывали своих детей коммунистов, комсомольцев и несли в церковь. И церковь, как любящая мать, в лице священнослужителей, не помня зла, по слову «любите враги ваши, добро творите, ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас», Святая Матерь Церковь в лице священнослужителей и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в хрущевское гонение в 60-е годы поминала всех нас по запискам. И многие из нас здесь стоявших, мы вымолены церковью и любовью молитвенной наших матерей, которые старческими руками, почасту полуграмотным почерком, писали наши имена, чтобы за нас в церкви помолились. Вот, братья и сестры, как живет церковь, и как она жила ради народа, себя забывая, невзирая на то, что ее обижают и оскорбляют, как мать. Ведь бывает и маме обидные слова говорим, и не слушаем ее. Мама бывает плачет, но она никогда на нас не обижается. Она всегда нас прощает. И после этого, тех, которые кичатся, что мы истинная церковь, пятидесятники, баптисты, иеговисты, мне хочется у них спросить, а где вы были в сталинские гонения? А молились ли вы за народ, когда в 30-е годы расстреливали наших священнослужителей? Покажите своих мучеников и героев. Святая наша Церковь не только любящая мать. Наша Святая Церковь – это Церковь подвижников. Это Церковь героев. Это Церковь людей с большой буквы. Это не Церковь малодушия. Это не Церковь лукавства. Это не Церковь неправды. Малодушие, лукавство, неправда – это то, что стоит за стенами церкви. И приносится оно в церковь только для того, чтобы его поисповедовать, для того, чтобы отмыться от этой грязи в стенах нашей Матери Церкви. Почему? Да потому что церковь имеет все для этого достаточно, чтобы отмыть греховную нашу грязь, чтобы сделать нас вновь святыми, чистыми, соединенными с Богом через Его таинство, через благодать Божию и через причастие святых Христовых тайн. В сегодняшний день, братья и сестры, когда мы празднуем торжество православия в конце службы, мы будем совершать чин торжества православия. Там будут прославляться те, кто трудился ради нас с вами и ради спасения своих собственных душ, который забывал себя ради любви к Богу и Церкви. Мы будем их прославлять, кому-то возглашать вечную память, кому-то воспевать многое лето. Но, братья и сестры, будут звучать и слова, страшные слова, которые заставляют замирать, и мороз по коже от которых идет, когда говорят «анафема». Анафема – это не проклятие. Анафема – это как бы мы говорим, вы соблазнители современные, вы нарушители закона и правды Божьей, вы лукавые, вместе с демоном отвергающих верных от Святой Матери Церковь, мы им говорим, не будьте с нами. Если вы таковые, мы перечисляем причины анафематствования, то мы не хочем быть с вами, и вы с нами не будьте. Не надо лезть в нашу чистую семью. Как бы мы, если бы в нашу семью лез какой-то человек-развратитель, лез человек, который бы учил детей не слушать отца и матери и не уважать их, лез бы человек, который учил наших бы детей и внуков чему-то непотребному, пагубному, а то и погибельному, не только для их души, но и для их физического человека, мы бы такого человека на порог не пустили. Вот анафема и есть этот порог, на который мы не пускаем тех, кто отпал от церкви, тех, кто стал христопродавцами, тех, кто продал церковь, тех, кто отрекся от Христа. А ведь святые отцы говорят, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Мы, братья и сестры, в сегодняшний день вспоминаем еще одно событие, ради которого установлено это торжество православия. Это время Седьмого Вселенского Собора. Это 7-8 век. Это то время, которое в Византийской империи называлось ересь иконоборчества. Так получилось, что обольщенный некими проповедниками император Византийский объявил, что иконопочитание – это идолопоклонство. Поэтому все иконы надо уничтожать и повыбрасывать из храмов. И началось в Византийской империи небывалое. Враг и раньше воздвигал на православную церковь гонения. Вспомните первый век, и как говорит святитель Иоанн Златоуст, что первые 3 века – императоры вооружали войска, мятежи поднимались в городах. Не было такого мучения, которое бы не использовали мучители, стараясь стереть с лица Церковь Христову. Сотнями, тысячами убивали православных, чтобы и память о Христе стереть. Сначала гонения начали иудеи в лице первосвященников и фарисеев, когда сбросили с крыши храма Иерусалимского первого епископа и брата по плоти от Иосифа Обручника, первого епископа Иерусалимского Иакова, апостола Христова. Когда апостолов Петра и Павла потом одного распяли, другому отсекли мечом голову. И начавши с иудеев, потом языческие императоры начали гнать церковь Христову. Да так гнали, что просто страшное свидетельство смотришь. 20 тысяч в Никомедии сожженных, когда загнали язычники православных на Пасху в храмы и сожгли их в храмах со стариками, с детьми, 20 тысяч в одном городе. Мы, братья и сестры, читаем жития святых и ужасаемся. На аренах цирков мучили православных христиан, сжигая, травя их зверями, разным мукам подвергая. И цирки были переполнены, чтобы посмотреть на это зрелище. Язычники рукоплескали этим зрелищем. Какой цинизм, посмотрите. Мы как-то смотрим сейчас исторические какие-то передачи или читаем историческую литературу. Ах, какие произведения искусства языческого периода. Ах, какие статуи. Ах, какие древние храмы. Что за ними крылось? Жестокость, цинизм, потеря человеком образа Божия. Вспомните житие веры, надежды, любви и матери их Софии. Ведь самой младшей было всего лишь 9 лет любови. На глазах матери Софии этих девочек, этих юных отроковиц пытали, резали им сосы, жгли свечами, терзали крючьями, а мать заставляли на это смотреть. А потом, когда убили этих девочек, мать отпустили живую. Типа смотрела, как твои дети мучаются за Христа, а теперь иди и ты мучайся. И святая мученица София умерла на 3-й день после казни своих дочерей, умерла на их могиле от разрыва сердца. Но при этом языческая толпа стояла и глазела на все это. Как мать себя ведет, а как мучаются эти траковицы. Вот какое состояние язычества было. Вы понимаете, насколько церковь нас преобразила и сделала другими? Не всех, конечно. Некоторые до сих пор остались язычниками. Но вот я, братья и сестры, показываю, что из какого состояния общество переродилось в какое. У нас нравственность христианская, она часто строила, как в нашем Отечестве, и культуру, и историю, именно христианская нравственность. И законы принимались по закону справедливости и нравственности христианской. Критерием суждения было уже христианство в нашем обществе. Ведь недаром время с Рождества Христова люди назвали «новая эра» и начали отсчет нового календаря. И мы дни считаем от Рождества Христова по плоти. Ведь не зря же наши древние предшественники, предки благочестивые, учредили этот новый календарь. Видно, действительно, для них было очевидно перерождение в обществе и перерождение через христианство. Но враг после гонений воздвиг другое лукавство. Он пожелал разделить церковь Христову, разодрать хитон Христов, разодрать тело церковное. И он начал внушать некоторым еретические мысли, появились лжеучители. Собирались первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, наконец, седьмой вселенские соборы, на которых окончательно утвердилась истина догматов и правил веры нашей. И последний, седьмой Вселенский собор, он собирался по причине иконоборческой ереси. Более 100 лет эта ересь была в Византийской империи. Опустели монастыри, потому что монахи выступили за иконопочитание. На основании Священного Писания, на основании учений святых отцов и предания церковного, которое в истории отображено было церковной. На иконопочитатели воздвигли гонения страшные. Не только закрывали монастыри и обращали их в конюшни и в солдатские казармы, но самих иконопочитателей заключали в тюрьмы, ссылали в ссылках, подвергали пыткам. Так что люди стали бежать, верующие из Византийской империи. Бежали в Дунайскую Готию, в Крым, в Северное Причерноморье. По артериям Дона и Донца и Днепра, поднимаясь, основывали пещерные монастыри, потому что не было средств для постройки храмов. Молились вырубленных своими трудами пещерных храмов. Это в Крыму и Бахчисарайский монастырь, и Анкерманский, и Балаклавский. Это и наши монастыри пещерные, Дивногорский, Белогорский, Шатрищегорский, наша Святогорская Лавра и другие пещерные обители, которые возникли именно в тот период. Их подвижники, люди, хранившие истинность веры, построили братья и сестры. Поэтому это место называется Святые Горы. На головах иконопочитателей разбивали иконы. Два брата-монаха, Федор и Феофан Начертанный, называемые так, потому что им раскаленным железом выжигали слова всякие ругательные на лицах, чтобы обезобразить лица и надсмеяться над ними. А перед этим предлагали, ну что вам стоит, согласитесь с указом императора и все. И вы идите, живите на все стороны, живы и здоровы. На что Федор Начертанный сказал, вы предлагаете мне, что давайте мы тебе отрубим голову и иди живи на все стороны. Да легче небо с землею местами переставить, чем ты заставишь отречься меня от истины святого православия. Им изуродовали лица. До сих пор, братья и сестры, монахи носят клобуки, у которых по бокам на намитке как бы две ленточки пришиты. Это в свое время. Эти ленточки пришили Федор и Феофан Начертанные. Они свои обезображенные лица, выжженными на лицах ругательными словами, они просто завязывали этими ленточками намитку и клобука, чтобы не было безобразных лиц видно. Вот так они, братья и сестры, оставили память для всех монахов в своем стоянии в истине и в вере нашей отеческой. Более 100 лет мучили гонители, несколько императоров, и теми или иными указами подвергались страшным гонениям православных. Но, наконец, пришло время, когда собрался Седьмой Вселенский Собор и утвердил истинность иконопочитания. Для тех, кто слышал сектантов, которые говорили, что икона – это идол, вы кланяетесь доскам и краске, тогда надо им сказать, а зачем ты целуешь фотографии своей матери, когда она умирает? Значит, ты фотобумагу целуешь и любишь фотобумагу? Нет, любим маму, которая ушла от нас уже в вечность. И мы, бываем, достаем ее фотографию и целуем, и слезы наворачиваются, помня ее материнскую ласку, любовь. И мы к сердцу эту фотографию прижимаем. И на почетном месте в доме держим фотографии наших дедушек, бабушек, отцов, матерей, храня о них память и почитая их фотографическое изображение. И глядя на них, располагаемся любовью сердечной и умилением, глядя на их любящие взоры на фотографиях. Вот так и к Богу. Когда мы смотрим, братья и сестры, на икону, мы умиляемся перед иконой, взирая на ее, и любящим сердцем простираемся не к доскам, не к краске, а к тому, кто на них изображен, к Богу, к Божьей Матери, к угодникам Божьим, взирая на иконы, вспоминаем их жития и сами стараемся подражать этим житиям. Это все равно, братья и сестры, чтобы мы обвинили мать, когда она получила фотографию от сына из армии, расплакалась, их душа прижала, сказала: «Сыночек мой дорогой», как будто самого сына прижимая. Вот так и мы целуем иконы Божьей Матери, иконы Христа Спасителя, иконы святых угодников Божьих, прижимаемся к ним головою своей, как к родителям бывает в детстве, прижимаемся мы, прося прощения за что-то плохое, что мы сделали, или за то, что мы нарушили родительское послушание. Мы прижимаемся к родительским фотографиям, к сыновним, внуков целуем фотографии, бывает. Так почему же нам не поцеловать изображение Бога? Ведь неужели мы любим Его меньше, чем внуков, родителей, детей? Да любим же мы Бога и Божью Матерь, и угодников Божьих. И из нашей любви простирается почтение к святой иконе. Но святые отцы четко говорят, икона не Бог, она изображение Божие всего лишь. И на Седьмом Вселенском Соборе это и утверждено. И мы почитаем честнее изображение. И взирая на икону, земные поклоны свои мы Богу предназначаем. Целуя икону, это целование любви мы Богу, к Богу самому относим. Целуя святую икону, мы просим не у досок, не у краски, а у самой Божьей Матери молитв и материнского покрова. Служа молебны перед образами угодников Божьих, взирая на иконы, умом простираемся в горний Иерусалим, где Царство Небесное, где все святые молятся за нас Христу Спасителю. И поэтому эта ересь была низложена на Седьмом Вселенском Соборе, ересь иконоборчества. И православные после первой недели поста, многие из них тайком в чуланах хранили иконы, они повыносили в слезах радости иконы на улице. И день и ночь шествовали по улицам процессии с иконами Христа, Спасителя, Божьей Матери, ангельских сил, угодников Божьих. Люди воспевали священные гимны, кланялись перед этими иконами, целовали, плакали перед ними, потому что они сохранили православие. И у людей было такое торжество величайшее, радость от того, что закончилось гонение, что они этот день утвердили как день торжества православия. Поэтому мы выносим иконы со святыми мощами угодников Божьих в сегодняшний день для сугубого поклонения, потому что через эти иконы, как через окошки, как через источники для нас источается сила Божья, благодать Господня. Мы с таким, братья и сестры, трепетом еще относимся к иконам, потому что мы пережили новый иконоборческий период, советское время, когда иконы нашего Успенского собора иконостас рубили на дрова и иконами топили сельсоветы и кочегарки в школах. Это братья и сестры из них делали загородки на свинарниках из икон. Это наши деды и прадеды прятали эти иконы, закапали в землю. и замазывали где-то в стены, заштукатурили, хранили их. Это над ними глумились часто безбожники. Но мне хочется сказать, если нету Бога, почему у вас такая ненависть к иконам, ненависть к церкви, ненависть к Богу? Ведь Его же, вы говорите, нету. Разве можно ненавидеть того, чего нету? Разве можно ненавидеть пустое место? Но безбожники, ненавидя святыни, ненавидя само имя Божие, ненавистью, злобой распыхались, говоря о том, что есть Бог. Когда-то в 60-е годы учительница одна принесла в школу, в класс икону Спасителя и заставила всех детей пройти и плюнуть на икону. Все прошли и плюнули. А одна девочка сказала: «Марья Ивановна, если Бога нет, то какой смысл на Него плевать? Его же нет. А если Он есть, Его надо любить, почитать и молиться, и слушаться Его», сказала маленькая девочка в обличении безумия взрослых учителей, которые такому учили. И мы, братья, пережили этот иконоборческий период. Сейчас мы стоим, прекрасный иконостас у нас. Великолепные росписи в храмах. Представьте, если бы иконоборческая ересь возобладала, какой бы наш храм был пустой? Голые стены, ну, окна. Ну, может, были бы какие-то ихние священнослужители, но все было пусто, холодно, бездушно. А здесь мы, взирая на угодников Божьих, мы как в раю стоим, осознавая, что они нам соприсутствуют Духом, своими праведными душами. И мы радуемся даже от того, что мы имеем возможность очами телесными взирать на них, потому что от воззрения на святыню и само зрение освящается, и чувствами наполняется наше сердце. И, казалось бы, прошел уже тот безбожный период советского времени, опять начали и иконы писать, и храмы воздвигать, и украшать. Но я был поражен, братья и сестры, новейшим иконоборчеством. Помните недавний всеукраинский крестный ход, когда люди шли из Лавры 760 километров, и сегодня здесь на службе стоит Маргарита, 12-летняя, с Краматорска, которая пешком 760 километров со своей бабушкой шла в Киев молиться за наше Отечество многострадальное. Во главе этого крестного хода несли Святогорскую икону Божьей Матери. По пути присоединялись в границах епархии и Песчанская икона Божьей Матери, и Озерянская, другие святыни, но Святогорская шла 760 километров. Сколько народа в Харькове, на коленях народ стоял в рядочек, чтобы над ними только икону пронесли. Люди задолго становились вдоль дороги на колени возле сел и городов, встречая Матерь Божию, и на нее возлагая все наши надежды, мира, успокоения, взаимопонимания. Когда мы, наконец, вспомним, что мы Божьи, и что мы Христа распинаем своей злобой, ненавистью, неприязнью, потому что ведь мы же все Христовы. Как один батюшка сказал, проезжая через блокпосты: «Как вас разделять? С одной стороны свои, с другой наши. И Церковь Святая сколько есть, только и говорит, и молится о мире и взаимопонимании». Мне говорили: «Прекратите крестный ход, отзовите его». Я говорил: «Если крестоходцы наши какие-то провокационные действия или какие-то правонарушительные действия себе позволили в каком-то селе, в каком-то городе, скажите мне. А если нет, то пускай люди идут и молятся. Что тут плохого?» Одному чиновнику в Киеве блаженнейший митрополит Ануфрий спросил: «Что плохого, что люди пройдут и помолятся в городе крестным ходом? Разве вы этого не хотите?» И был ответ: «Не хочу». Вот, братья и сестры. И когда икона Святогорской Божьей Матери подошла к Борисполю, помните, многие по телевизору из вас смотрели, а кто-то были участниками. И вот шла Божья Матерь в крестном ходе с духовенством, с народом. Шли старушки, шли мамы с малыми детками. И вдруг около 200 человек, безумцев, начали нецензурную брань поливать крестоходцев. Начали кидать камни, яйца, бутылки, кричать всякие оскорбительные лозунги. А люди шли и плакали. Они ждали, что вот они сейчас на православных бросаются, а православные в ответ на них бросятся, и будет драка. И будет... А нет. А православные шли, плакали, и из уст только звучало: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». И эти безумцы кричали, кричали в недоумении, смотрели, что люди на них не обращают внимания, идут и молятся. И один из священников, отец Сергий, из Киевской епархии, чтобы защитить икону Божией Матери от попадания в нее камней, яиц, как он мне потом говорил, я, владыка, говорит, хотел собою икону закрыть. Хотелось обнять ее, закрыть от камней, от яиц, от оскорблений, чтобы она этого не видела, безумия. Но икона большая, я худенький, не смог бы ее закрыть. Поэтому я как-то возникло быстро желание, он снял с себя филонь, ризу, и накрыл Божью Матерь. Он служит на бедном сельском приходе. Эта риза была у него самая лучшая, благотворители подарили. Он ее не пожалел, чтобы защитить Божью Матерь. Да какой же нам еще веры надо? Каких еще примеров любви? Каких еще примеров в том, что мы остались по духу христиане, на примере крестоходцев, которые на оскорбление, на клевету, на злобу ответили любовью, слезами и молитвами? Любите враги ваши. И эта заповедь в крестоходцах показала всему миру, что она у нас есть. Такая возвышенная любовь, подобная Христовой любви. А там по Чаевской иконы Божьей Матери крестный ход шел. Остановили крестный ход и сказали: дорога заминирована. Братья и сестры, идут старушки, дети. Ладно, на нас, может, смотрели, что мы из Донецка какие-то не такие. Но там с Тернополя крестный ход шел. Древнейшая святыня, покровительница Украины, Почаевская икона Божьей Матери, шествовала Царица Небесная в этом святом образе с крестоходцами. И явное чудо было, когда мальчик, не ходивший ногами, после того, как его несколько раз под иконой пронесли, он пошел своими ногами. Заминировать дорогу кому? Божией Матери? Да разве это не безумие? Они говорят, что они Киевского патриархата. Но насколько я знаю, в Киевском патриархате тоже иконопочитание есть, в так называемом. И как же они, кидая камнями в икону Святогорской Божией Матери, минируя дорогу перед Почаевской иконой Божией Матери, потом с Филаретом во Владимирском соборе стоят и молятся перед иконами Божией Матери, прося Царицы Небесной. Какой они после этого патриархат? Их злоба, их ненависть, их клевета, их ненависть. Ладно, в меня камни кидают, я человек грешный, достойный всякого уничижения. Меня пускай грязными словами и клеветой поливают, в меня пускай яйцами кидают. Божья Матерь в чем перед вами провинилась? Неужели не заставила она своим кротким взором руки ваши опустить с камнями и с яйцами? Вот, братья и сестры, новое иконоборчество, которое, оказывается, проявляется от чего? От ненависти к истинной Церкви Христовой, от ненависти к святыням церковным. Ведь нельзя ненавидеть то, чего нету. А если ненависть к иконе, к Божией Матери, простите, какие вы после этого верующие? Человек верующий, церковный, почитает святыню Божией Матери. Приезжая, например, в Польшу, православные почитают Ченстоховскую икону Божией Матери, которая находится в католическом монастыре и во главе процессий католических ходит. Но эта икона написана евангелистом Лукой. Это святыня, на которой изображена дорогая нашему сердцу Царица Небесная. И хоть бы и католический крестный ход шел, но, взирая на святыню, мы остановимся, преклоним голову и помолимся за нашу святую церковь, помолимся за чад своих, помолимся за всех православных христиан, потому что это святыня для нас. И так мы, православные, себя ведем, а вот так ведут по отношению к святыне раскольники и сектанты, и другие, которые отпали от Церкви Христовой. А можем спросить, откуда у них ненависть? С чего она вдруг в людях так возникла? У святых отцов очень интересный ответ есть. Ненависть всегда там, где предательство. Вот и все. Поэтому, где предательство, предатели всегда ненавистны по отношению к другим. Будь то предатели Родины, будь то предатели Церкви, как их назвали, христопродавцы. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день собрались во множестве в этом святом храме. Это, братья и сестры, вашими руками, это вашей любовью возродилась наша святая обитель. Вот эти иконостасы, великолепные иконы, которые на стенах храмов написаны, это ваши труженические копеечки, которые вы несли в эту святыню, чтобы ее украсить, чтобы потом сюда приезжать с детьми, с внуками, чтобы здесь исповедоваться, причащаться, возрождать свою душу, жить в любви Христовой, учиться. Вы украсили то место, которое для вас самое дорогое. Это место вашего общения с Богом. Ведь мы же украшаем, братья и сестры, могилы наших мам и наших пап. Потому что для нас это место дорого. Там самые дорогие люди, мы даже приходя с ними общаемся, разговариваем и украшаем это место и цветами, и памятниками, надгробиями. Так точно и мы, это место, где мы общаемся с Богом, где Бог отвечает на наши молитвы, где творит чудеса исцелений, где очищает наши грехи, где дарует нам чувство умиления, живости сердечной. Вот, братья и сестры, это место, поэтому мы так любим, украшаем и жертвуем сюда какие-то свои трудовые копейки, чтобы это место было красиво. Потому что человек любит украшать то, что дорого его сердцу. И в сегодняшний день, братья и сестры, ведь какое счастье! Ведь мы в роду своем имели исповедников. Мы в роду своем имели молитвенников, которые вымолили наши души. А многие, может, имели и мучеников, которые пострадали за веру Христову. За нас есть молитвенники на небе. За нас есть молитвенники здесь, на земле. Будьте и вы таковыми, братья и сестры, твердыми в вере. Храните то, что выстрадано нашими дедами, прадедами, бабушками, матерями. Ведь они все это хранили, берегли, дорожили этим, желая нам это все передать, как некую драгоценность. Да это и есть драгоценность. Это и есть самое ценное в жизни – быть Божьими, быть с Богом. Быть наследником или наследницей вечного Царствия Небесного. Вечного бытия с Богом и святыми угодниками Божьими. Сейчас новые раскольники, братья и сестры, у нас в церкви появились, которые кричат, не надо поминать патриарха, в чем-то начинают обличать нашу церковь в том или ином. Братья и сестры, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Держитесь церкви. Так учили и преподобный Кукша Одесский, и преподобный Лаврентий Черниговский. Такой пример верности церкви оказывали и новопреставленный ныне архимандрит Кирилл Павлов, и архимандрит Иоанн Крестьянкин, и протоиерей Николай с острова Залит, недавние наши угодники Божии, праведники, которые были людьми церковными и держались церкви, и духовных чад своих учили. Да кого нам стоит послушать, братья и сестры? Мнимых современных ревнителей таких, фарисеев, или тех старцев, которые были и есть, тех архиереев, которые жизнью своею и верностью единству церкви и каноничности ее, с твердостью которой отстаивали, живут среди нас. Это и владыка Алипий, это блаженнейший митрополит Ануфрий, это наш митрополит Иларион, который ездит и служит и на той территории, и на этой территории, не разделяя свою паству, и где только может, старается своим присутствием и молитвами примирить, объединить, наставить, что пора уже это безумие бросать. Святейший патриарх Кирилл, братья и сестры, кто сможет обличить, что он нарушил канонические правила церкви? Кто может сказать, что он в чем-то догматику неправильно проповедует? Вы видите, его жизнь на ваших глазах проходит. Нету дня, чтобы по телевизору не показывали его поездки по епархиям, по храмам, домам престарелых, сиротским домам, приютам. Не было дня, чтобы не показывали по несколько раз в день его проповеди, которые он говорит пытаясь донести нам правду и истинность вечного бытия и истинности Церкви Христовой. Ведь на глазах у вас все. И его послание мы читаем в церквях. И та молитва, которая в мире на Украине читается, составлена патриархом Кириллом. И он прямой преемник, братья и сестры, первого митрополита Михаила Киевского и последующих архиереев, которые с X века по XXI век были предстоятелями и есть предстоятелями Святой нашей Матери Русской Православной Церкви, которая объединяет не только россиян и не только украинцев, и не только наши два государства. Она объединяет Русская Православная Церковь в настоящий момент. И Белоруссия в ее состав входит, и Молдавия, и несколько сот приходов Японской Православной Церкви, и православные епархии Англии, а Северной и Южной Америки, Австралии. Потому что зарубежная Русская Церковь входит в состав нашей Матери Русской Православной Церкви. Все эти церкви, множество их братьев и сестер, множество епархий, они объединены единой братской любовью, единую поместную Русскую Православную Церковь, которую признают все поместные православные церкви, будь то сербская, болгарская, грузинская, антиохийская, александрийская, иерусалимская, константинопольская. И все предстоятели едут друг к другу в гости, вместе служат. Мы едем на Афон и слушаем там афонских старцев. Кто-то из афонских старцев сказал ли, что наша церковь в чем-то погрешила или патриарх погрешил? Нет. Есть те, которые подписываются, якобы они афонские старцы, а сами там даже не живут. Такие, как Рафаил Берестов. Как мы ездили на Афон, а афонцы возмущались. Почему он пишет, говорит, от имени афонских монахов? Ведь он таковым не является. Он если 2-3 недели в году приезжает на Афон, бывает, то хорошо. А учит кругом. Вроде он один церковь спасает, все остальные враги. Но это неправда. Это ревность не по разуму. Это лукавство, братья и сестры, через которое враг тех или иных, воодушевляя какой-то нездоровой ревностью, заставляет некоторых впадать в новые расколы. Это все вражье действие церкви, мы не должны этого слушаться. Ни филаретов, ни таких современных неорасколов учителей. Нет, братья и сестры, у нас есть кого слушать. Это и старцы афонские, это и наши старцы-духовники, это наши предстоятели церквей, это наш народ Божий, который был и есть Божий. Вот именно, братья и сестры, и то, что наш народ Божий, что он хранит единство святого православия, что он твердо хранит каноны церкви, это показал всеукраинский крестный ход. Более 500 тысяч людей участвовало в крестном ходе. А на Украине только прямую трансляцию крестного хода по Киеву смотрели 10 миллионов человек. Это каждый четвертый, включая младенцев, людей больных. Каждый четвертый человек смотрел. Значит, интересно это было человеку. Сопереживал и душой он с этим крестным ходом находился. И сотни тысяч народу шли по улицам Киева, свидетельствуя о истинности канонического православия и о том, что бы ни говорили и как бы там ни показывали, оно у нас есть. И многие сказали, да какую нам еще церковь надо? Вот она, церковь. Когда сотни тысяч народа своим присутствием, не боясь, потому что и угрозы были, и говорили, что теракты устроим, и что нападения будут, люди не побоялись, ни старушки не побоялись, ни дети не побоялись, пошли. Так чего же нам бояться, если дети не боятся? Немощные старушки ревнуют о правде Божьей. Нам ли бояться? Тем, которым Христос сказал, «Аз есмь с вами во все дни». До скончания века. Созижду церковь мою. И врата адова не одолеют ей. Если даже вся сила ада не может ничего сделать с церковью Христову, через гонителя или напрямую действуя, что может сделать немощной человек с церковью Христовою? Кто такой человек? Он творение Божие. Что ж ты против Творца восстаешь? На кого ты руку поднимаешь? на кого свой голос возвышаешь? Не боишься ли, человек, что за твое безумие Бог от тебя отвернется, и ты останешься в бедах, в скорбях, в болезнях, в лишениях, в несчастьях, потом роптать, где же Бог, почему Он меня оставил? Нам же, братья и сестры, в сегодняшний день, когда мы будем совершать торжество православия, чин торжества, там такие молитвословия, как верую, многолетие, мы будем, братья и сестры, Царю Небесный, молитва, другие там песнопения, всем известны, мы будем исполнять всеми присутствующими. Так вот, пойте, старайтесь так, братья и сестры, чтобы не то, что за стенами храма слышно было, старайтесь петь так, чтобы наше пение небеса прошло, чтобы наши слова, наших песнопений, сердечное наше чувство престола Божия достигли, чтобы угодники Божии услышали, что мы их наследники, они наши сродники. И чтобы они в сегодняшний день сугубую молитву вознесли о нашей многострадальной Матери Церкви. Чтобы они вознесли молитву о нашем многострадальном Отечестве. Чтобы скорей был мир в нашей державе. Разве мало что у нас делать? Разве мало куда нам употребить наше время земного бытия? Оно очень короткое. 70, а еще в силах 80 лет, а множи их труд и болезнь. А у кого-то и меньше этот срок. Так неужели нам тратить это время надо на злобу, на ненависть, на вражду? Да нам это время надо тратить, каждой минутой дорожить, чтобы тратить это время не впустую, тем более не с вредом для себя и для ближнего, а с пользою для своей души и для пользы ближнего. Чтобы мы научились хотя бы малейшему не делать другому того, чего себе не желаем. Хотя бы этому научились, хотя бы эту заповедь вспомнили. А там, глядишь, и все остальное придет на память. И душа понемножку начнет оживать, и ум придет в здравомыслие, и начнет обдумывать, что же мы делаем. Дай Боже, братья и сестры, чтобы сегодняшний день веянием благодати Божией, молитвами святых угодников Божьих, благим промыслом Господним, чтобы сегодня милость Божья посетила не только нас, собравшихся в храме, но по молитвам верующих во Христа, людей, которые считают себя Церковью Христову, чтобы Господь посетил милостью всех, за кого мы молимся, и все Отечество наше, умиривши его и даровавши ему радость осмысленного бытия в Бозе, радость добродетельной жизни христианской, за которую так твердо, отстаивая ее, стояли наши деды, стояли наши прадеды, которую нам передали с материнской лаской наши бабушки и наши мамы. Дорожите, братья и сестры, этой драгоценностью, которая есть в нашем Отечестве и которая недаром нами называется Матерью, Церковью, потому что истина, она как любящая мать, ждет нас к себе, призывает нас к себе колокольным звоном, утешает нас в нашем горе, когда молится о наших усопших, совершая погребение, радуется с нами, когда создаются новые семьи во время венчания, тихо, по-матерински улыбается через всех членов церковных и участников крещения наших младенцев, которые плачут вместе с пастырями на наших исповедях, оплакивая грехи наши и разрешая их, радуется о нашей исповеди искренней, когда мы камень с души сбрасываем. Радуется Церковь, когда мы причащаемся святых Христовых тайн, соединяясь с телом Христовым, которое и есть Церковь Христова. Держитесь, братья и сестры, того, что сохранили от времен Христа Спасителя апостолы, мученики, святители, преподобные, праведные, князья благоверные, все угодники Божии от века просиявшие, то, что они сохранили, донесли, приумножили, вы, братья и сестры, просьба не только к вам, но и к себе. Дай Боже нам это все не растерять. Они своей жизнью когда-то даровали этому месту название «Святые горы». Не дай Боже, если по нашей греховности это имя «Святые горы» отнимется от этого места или станет пустым звуком, без смысла, без наполнения. Пускай эти ваши слезы покаянные, ваши молитвы, ваша искренность к Богу, ваша твердость и преданность Матери Церкви и через нее преданность Богу, пускай, братья и сестры, как в древние времена, так и в наши, оставляют со смыслом название этого святого места «Святые горы». А свято место пусто не бывает. К нему народ притекал и будет притекать. И дай Боже, братья и сестры, чтобы сегодня наше собрание с каждым годом не уменьшалось, а увеличивалось. И через это, братья и сестры, если нас больше будет в церкви, в стенах церковных, если нас больше верующих будет в этом мире, то и мир преобразится, как когда-то в древности. Он преобразится, этот мир, с худшего на лучшее. А самое главное, чем больше народа будет в стенах церковных, тем больше будет народу в Царстве Небесном. И еще и радость будет встречи нас с нашими близкими, которые из этого земного бытия ушли, а живут там, у Бога. И радость будет от того, что мы все вместе, братья и сестры, с ними, со всеми, встретимся и увидимся. Здесь умом их вспоминая, а там будем встречаться, обниматься и целую вечность радоваться рядом у престола Божия, с Царицей Небесной, с ангельскими силами, со всеми угодниками Божьими, которых сегодня мы целуем в мощах, видим на иконах, а там увидим лицом к лицу. И там, в Царстве Небесном, будем напрямую общаться с Николаем Чудотворцем, с Сергием Радонежским, с Иоанном Затворником, с Пантелеймоном Целителем, с самой Божьей Матерью. И вместе с ними стоять рядом со Христом Спасителем, лицезрея славу Божества. Вот, братья и сестры, ради этого стоит чуть-чуть тут себя что-то спросить, покаяться, исправиться, чему-то научить себя доброму, что-то изменить в себе к лучшему. И ради этого стоит жить, потому что за этой жизнью, братья и сестры, и за таковой жизнью последует жизнь вечная и бытие, нескончаемое в радости Небесного Царства. Аминь.